Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Откроет этот час вещания программа «Даниловский благовестник». Продолжит эфир рубрика «Ответы на вопросы». Протоиерей Александр Шаргунов ответит на письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж». В завершении часа предлагаем вашему вниманию фрагменты выступления нашего постоянного автора Сергея Беляева на международной конференции по церковной археологии. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
В духовенстве и прихожан храма иконы Божией Матери Знаменья в Ховрине, протоиерея Георгия, Александра, матушки Людмилы, матушки Татьяны, игумена Иосафа, Надежды с очадами, Златы, Татьяны, Маргариты с очадами, Любови, Дмитрия, Любови, Анны, Ирины, Екатерины, Людмилы с очадами, Христины, Дмитрия, Галины, Лидии, Николая, Ники, алтарника Иоанна, Антонины, Алексея, Валентины с очадами, Дмитрия, Надежды, Вячеслава. Храни Христос вас, милосердствующих.
Мир вам, дорогие братья и сестры! В эфире программа Московского Данилова Ставропигиального мужского монастыря. У микрофона Вячеслав Марченко. На церковном календаре сегодня 19 сентября, 2 октября по календарю мира апостасийного. 2011 года от Рождества Христова. Неделя 16 по Пятидесятнице, по Воздвижении. Сегодня в нашей программе вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. А затем вы услышите запись рассказа протоиерея Валентина Бирюкова «Душа ходила». Этот рассказ вошел в сборник рассказов отца Валентина, который называется «На земле мы только учимся жить», дополнительный тираж которого недавно поступил в продажу.
Свято-Даниилов монастырь, обитель благоверного и преподобного князя Даниила, московского чудотворца, хозяина и покровителя Москвы и всей России.
Святаго Евангелия чтения. Глава 25, стихи с 14 по 30. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
«Яко же бы человек некий, отходя, призвал свои рабы и предаде им имение свое, и овому оба даде 5 талант, овому же 2, овому же 1, кому ж до противу силы его, и отыде обием. Шерд же приемай 5 талант, дело в них, и сотвори другие 5 талант. Так уж же и иже 2 приобрети, и той другая 2. Приемай же 1, шерд копай его в землю, и скры сребро господина своего. По мнозе же времени прииде господин раб тех, и стязайся с ними о словеси. И приступит 5 талант приемай, принеси другие 5 талант глаголе: Господи, пять талант миси преду, все другие пять талант приобретох ими. Рече же ему Господь его, добрый рабе, благий и верный, о мале был и си верен, над многими тебя поставлю, внеди в радость Господа твоего. Приступ же иже два таланта приемы рече, Господи, два таланта миси предал, все другая два таланта приобретох има. Рече же ему Господь его, добрый рабе, благий и верный, о малими был и си верен, над многими тебя поставлю, внеди в радость Господа твоего. Приступи же и приемай един талант, рече, Господи, веди в тебя, яко жесток иси человек, жнеши и дежени силы си, и собираешь, юд уже не расточил иси, и убоявся же скрых талант твой в земли, и се имаше твое. Отвечав же Господь его, рече ему, лукавый, рабе и ленивый, ведешь, яко жну и дежени сеях, и собираю, юд уже не расточив. Подобашу бы тебе вдать и сребро мое торжником, и пришед аз взял бы их своей слихвою. Возьмите убо от него талант, и дадите имущему 10 талант. Имущему бы везде дано будет и преизбудет. От неимущего же и ежемница имея, взято будет от него. И неключимого раба верзите во тьму кромешнюю, то будет плащ и скрежет зубом. Сия глаголе возгласи, имея уши слышати, да слышит.
Толкование блаженного Феофилакта Болгарского на евангельское чтение от Матфея произносит наместник Московского Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
Якоже бы человек некий, отходя, призва свои рабы и предаде им имение свое. И овому подаде 5 талант, овому же 2, овому же 1, кому же противу силы его, и отыди абе. Шесть же приемы 5 талант, дело в них, и сотвори другие 5 талант. Так и жди, и же 2, приобрети и той другая 2. Приемы же 1, шесть, вкопай его в землю и скры сребро господина своего. По мнозе же времени прииди господин раб тех, и стязайся с ними о словеси. Сказав выше, что неизвестен день второго пришествия, Господь прилагает предчисью, показывая, что Он приидет внезапно. Ибо подобно человеку, отходящему в путь, Господь призвал рабов своих и дал им заповеди. Отходящим же называется соделавшийся для нас человеком Христос, или потому что вознесся на небеса, или по той причине, что долготерпит, и не вдруг требуя от нас, но ожидая отчета». А рабы его те, коим верено служение слова, каковы есть архиереи, иереи, диаконы и все приявшие дарования духовные. Одни больше, другие меньше, каждый по силе своей, то есть по мере веры и чистоты. Ибо какой сосуд представлю я Богу, такой и влагает он мне дар свой. Сосуд малый, дар малый, великий, великий». Приявший 5 талантов, тотчас отошел и стал трудиться. Такова тщательность его, что он ничего не пренебрег, а тотчас стал трудиться, умножая принятый дар. Удвояет же данный ему дар тот, кто, получив или дар слова, или богатство, или власть, или иное какое знание и способность, приносит пользу не себе только, но старается быть полезным для других. Напротив, закопавший талант в землю, есть тот, кто думает об одной своей пользе, а о пользе других и не помышляет, за что он будет и осужден». Даже если увидишь даровитого и старательного человека, но дарование свое, употребляемое во зло для своих выгод, на обманы и на предметы земные, считай его человеком, закопавшим талант свою землю, то есть предметы земные. По мнозе же времени, спустя много времени, приходит давший свое серебро, то есть или божественные слова, или словеса Господня, словеса чисто сребора рожена, или всякое дарование, украшающее и прославляющее человека. Истязался о словеси, то есть потребовал отчета в полученном даре. «И приступ 5 талант, приемы принеси другие 5 талант, глаголе, Господи, 5 талант, ми и си предам, все другие 5 талант приобретох ими. Рече же ему Господь его, добрые рабе, благие и верны, амали был и си верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего. Приступ же и иже 2 таланта, приемы рече, Господи, 2 таланта ми и си предам, все другая 2 таланта приобретох има. Рече же ему Господь его, добрые рабе, рабе благие и верны, амалиями был и си верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего. Приступ же и приема един талант рече, Господи, ведях тебя, яко жестокий си человек, жнешь, иде же не сел иси, и собираешь, иде же не расточил иси, и убоявся шед скрых талант твой в земли, и се имаши твое. Отвечав же Господь ему, рече ему, лукавый рабе и ленивый, ведилось я кожну, и где же не сеях, и собираю, и где же не расточив, подобашего бы тебе вдать и сребром и этажником, и пришед ас взял бых свое с лихвою. Возьмите оба от него талант и дадите имущему 10 талант, имущему же везде дано будет и преизбудет. От неимущего же ежемница имея, взято будет от него, и неключима гороба, верзите во тьму кромешнюю, и ту будет плач и скрежет зубом. Сия глаголя возгласи, имея уши, слышать и дослышит. Обоих, употребивших на труд данное, равно хвалит Господин, каждый слышит от него, добрые рабе, благие и верные». Под именем благого разумеет человеколюбивого и щедрого, который благость свою простирает и на ближнем. Говорится же, что на оказывающиеся верными в малом будут поставлены над многим, потому что хотя и здесь мы получаем дары, но они ничтожны в сравнении с будущими благами, которых удостоится потребившие надлежащим образом талант, принятый от Бога. Радость Господа означает то непредстающее веселье, коим возвеселится Бог, по словам Давида, о делях своих. Так радуются и святые о добрых делах своих, тогда как грешники скорбят и бесполезно раскаиваются о своих лукавых. Радуются святые тому, что имеют столь богатого Господа. Примечай, что и получивший 5 талантов, и получивший 2 удостаиваются одинаково благ. Это значит, и получивший малое приемет равную честь получившим и совершившим великое, если данную ему благодать, как бы она мала ни была, употребить по надлежащему. Ибо каждый ради полученного им почитается высоко в том только случае, если надлежащим образом употребил полученное. Благодарны рабы таковые бывают, а дурной и ленивый раб отвечает иначе, так как свойственно ему отвечать. Он называет Господа жестоким, потому что, как ныне многие из учителей говорят, что жестоко требует послушания от людей, которым Бог не вложил покорности. Ибо это значит слова «жнешь, иде же не сел еси». То есть, кому ты не всеял естественной покорности, от того требуешь покорности. Называешь господина жестоким, раб осуждает самого себя. Ибо если господин жесток, как говорит раб, то рабу надлежало более стараться и страшиться, как имеющему жестокого и немилостью господина. Потому что если он требует чужого, то тем более потребует своего». Посему надлежало и тебе умножать то, что ты получил, и образовать учеников, от коих Господь потребует должного. Ибо рабу свойственно отдавать полученное им, а к Господу требовать отчета от каждого. Но раб, как бы так говорит своему владыке, заповедь твою нашел я жестокой, потому что ты требуешь послушания от людей, которым не дал естественное расположение покоряться слышанному. Посему, боясь, чтобы слово наставления моего не оказалось напрасным, я не заботился о других, а только о себе. Ученики называются торжниками, потому что передают другим учения. Лихва, требуемая от них, есть исполнение учения самим делом. Ибо ученик принимает от учителя учение и сам пользуется им и передает оное другим, и присовокупляет к нему еще лихву, то есть добрые дела. И так от лукавого и ленивого раба отнимается дар. Ибо кто, приняв дар на пользу другим, не употребляет его по назначению, тот и сам теряет этот дар, а пекущийся о других приобретает еще больше, так как ему дана будет и преизбудет большая благодать. А от того, кто не упражняется, отнимется и то дарование, которое он, видимо, имеет. По элику тот, не упражняясь и не заботясь умножать дарование, теряет его, хотя, видимо, и имеет его, ибо погубил его своей ленностью и небрежением. Кромешной тьмой называется место, не озаряемое божественным светом.
Толкование чтение блаженного Феофилакта Болгарского на евангельское чтение от Матфея произнес архимандрит Алексей Поликарпов. Праздничный хор Данилова монастыря, регент Георгий Сафонов. Похвала обители. Музыка диакона Сергия Трубачева. Московского Данилова монастыря «Даниловский благовестник». На земле мы только учимся жить. Непридуманные рассказы. Душа ходила. Протоиерей Валентин Бирюков, 85-летний старец, пересказывает слышанное им от одной женщины.
Я работала кладовщиком в Орше. И вот когда арбузы собрали, и они повезли на эти последние машины, она села на арбузы сверху. Короче, машина пошла тогда под горку, эти арбузы покатились, и она упала вместе с арбузами, ей арбузами ногу сломала. Она без сознания куда попала в больницу, на второй этаж, после, как сказала, вещи наложили. Когда уже она очнулась, она даже без памяти была, испугала, если девочкой была. И когда ее гипс сняли, она еще не ходила. И подходит после обеда, час отдыха, какая-то красивая монашка, и называет меня по имени. Акинина, что у тебя? Ножка болит. Она удивилась, как она, чужая женщина, знает меня имя. Вот час отдыха никого не пускает, как она пошла, удивилась. И она говорит, пойдем со мной. Я устала и пошла к ней. Лишь она говорит, не наступала после гипса. Идем на улицу, заметила. На втором этаже, по коридору идем, столик стоит, за столиком сидят два врача, разговаривают между собой, на нас не обращают внимания. Посмотрела, заметила, по лестнице спустились, пошли, вышли на улицу, подходим, троллейбусная остановка. Стоит троллейбус, 5-й номер. Сзади остановки лестница в небо идет, голубая-преголубая. И она говорит, это монах, иди за мной. Я иду смело, не боюсь. Полезли, выше. Залезли выше облаков, и все по лестнице идем. Она говорит, монаш, красивый, насколько красивый, говорит. Смотри, запоминай, будешь рассказывать. Залезли облако, идем по траве. Уже выше облаков, идем по траве. Абсолютная трава, цветы кругом. И палатки красивые, зелененькие, голубенькие. У палатки сидят 5 человек, у другой 10 человек, или двое сидят, разговаривают, радуются, ходят, разговаривают, там как будто по улице. Построен как солдатки какие-то. Чисто, тепло, светло. Она, монашка, говорит, смотри, запоминай, будешь рассказывать. Потом лестница пошла еще выше. Идем выше. Залезли, там уже дома, настоящие дома. Красивые-красивые, деревянные, кирпичные, тесовые, ну, домики, оградки, штакетник, цветы, полисадники. Люди ходят, красивые, одеты. Мы идем по улице, идем. Она ничего не рассказывает, монашка. Идем, она говорит, смотри, запоминай, будешь рассказывать. Потом лестница пошла и на третье небо оттуда. Такая же голубая, чистая. Я иду, нисколько не устал. Смотрю уже высоко-превысоко, а мне не страшно нисколько, иду. Зашли на третье небо. Там тоже так же облако. Улицы длинные, дома белые, красивые. А там люди особые, в белом одеянии, в голубых. Все такие исправные, такие веселые, такие радостные. Ходят, улыбаются, говорят, я не пойму, что говорят. И по-русски. И идем по улице, на нас смотрят, нам кланяются, мы тоже им кланяемся. Вот пришли, до конца улицы дошли, она говорит, смотри, запоминай, хочешь рассказывать. А потом в конце улицы лестница спускается вниз. Мы на второе, такие же домики, так же. Потом на первое облако. Спустились палаточки, палаточки ровные, конца и края нет. Все ровно, садики различные. И везде хорошо. И потом спускаемся. Вот тебе троллейбусная остановка. Вот тебе наш госпиталь, в котором я лежу, заходим. Она идет впереди, я за ней. Она говорит, опять, смотри, запоминай, будет рассказывать. Заходим в мою палату, она подводит меня к моей койке. Ну, Кирина, теперь ложись отдыхать. Только я села на койку, еще не успели ложиться, лечь, она уходит. Я, матушка, что я обожди поговорить, что ты мне теперь поговорила? Матушка, кричу громко, обожди, расскажи мне сегодня еще. Она идет, быстро идет, дернул. А Кирина, ты чего кричишь? Верни матушку. Какую матушку? Да вот сейчас пошла. Никого я не видел. Это что? А врач дежурный. Слышит крик. Прибежать. Ты что, Кирина, кричишь? Я пришел, чтобы мы все три, чтобы она вернула матушку. Как так? А тебе растерялась. Они не видят, а она видала, что она пошла. Она со мной приходила. Мы ходили. Куда ходили? Врач, давай расскажешь. Ходили кверху. Приходила? Ходила. Ногами, ногами. А тебе? У тебя так это нет. Ну-ка, расскажи. Давай проверять. Расскажи. На каком ты этаже? На втором. По коридору шла? Шла. Ну-ка, расскажи, что там. А не знаю, она на коридор не выходила. Она лежащая больной. Ножка была сломана. И гипсу. Только вчера сняли гипс. На пол она ногой ни разу не наступила. Поебала лапа раздетая и голень в этот место. Так, рассказывай, что ты видела. Все точно. Она говорит, за столиком сидели два врача. А ты их запомнила? Запомнила. Так, дальше рассказывай. А дальше лесенка какая-то, такой краской красной, голубой. Там три цветка стоят, перетворит правильно, какие цветки называла точно. Врачи, запомнила ли то? Запомнила. Так, хорошо. Дежурный врач заметил. Дальше подошли. Какой троллейбус наш, пятый, правильно? Так, дальше. А потом сзади троллейбусная остановка. Лестница идет голубая, сверху. Что ты там видела? Вот она и рассказала, вот я тебе рассказала, она еще рассказала. Ангелина, а ты сама-то ходила? Ходила. А ты по земле ходила? Ходила. Так? И ногами наступала, да. А посмотри, твои бинты все чистенькие, беленькие. Бинты твои бинты. Хоть бы ты раз наступила, хоть бы день был в пыли, пыль, по земле, там же пыль. Она вот я рядом сама, я поразилась. День чистый, нисколько не замазан, ничем даже вот, даже пылинки нет, а я шла. Ну, дотравидных метров, ну, 70 или 90 примерно. Все-таки по земле надо идти. Там не везде асфальт, она сзади троллейбусной остановки, сзади. Не там, где асфальт, а с тыльной стороны. Там земля. Вот она рассказала точно все. Тогда Акелина говорит, вот когда она сказала, теперь ложись отдыхать, я вот ощущала, как будто бы это все мне было как бы сонное такое видение. Я вот не ощутила, что моя душа выходила из тела и обратно пришла в тело. Обратно. Это вот меня вот убей, сто раз меня убивай, все равно я помню, что было на небе, как было на небе, и выводилось в ритм небесный. Вот. И вот она ее запомнила, это вот ты меня не отнимешь, не отберешь и ничего не сделаешь. Вот. Такое было со мной. И все-таки она испугалась того, что бинт не пыли не сколько. Вот такой случай не был. И вот она говорила, вот только так мне Господь дал веру. Она колебала себе, была крещенная, но не верила, улыбалась, смеялась. А вот это несчастье, она вот такое несчастье дало. Если бы не было этого несчастья, я бы не получила бы и счастья. Потому что Царица Небесная сводила ее на небо, вот так вот показала ей все. Я вот теперь, нисколько даже не колебаюсь в вере, у Бога все возможно. Вот только так Господь получает веру. Вот через сколько? Через такое откровение.
Вы слушали рассказ отца Валентина Бирюкова в издательстве «Даниловский благовестник». Вышел дополнительный тираж книги протоиерея Валентина Бирюкова «На земле мы только учимся жить. Непридуманные рассказы», в которой, среди прочих, содержится и рассказ «Душа ходила», который вы только что сейчас прослушали. Со многими удивительными людьми довелось встречаться протоиерею Валентину, почтенному возрастом священнику из города Бердска Новосибирской области. Ему было предсказано чудо воскрешения Клавдии Устюжаниной за 16 лет до событий, происходивших в Барнауле в 60-х годах прошлого века и всколыхнувших верующую Россию. Он общался с подвижниками, прозорливцами и молитвенниками, малоизвестными миру, но являющими нерушимую веру в промысл Божий. Пройдя тяжкие скорби, он подставлял пасторское плечо людям неуверенным, унывающим, немощным в вере. В бесхитростных, на первый взгляд, историях угадывается простота чистого сердца, не умеющего сомневаться в благости Божией, всем существом защищающего любовь небесную. Испытавши все плохое, надо людям помогать. Я знаю вкус горя, учился сочувствовать ближним, понимать чужую скорбь. В скорбях нынешних и грядущих надо особенно учиться любить ближних, говорит отец Валентин в своей книге «На земле мы только учимся жить», вышедшей в издательстве «Даниловский благовестник». Отец Валентин перенес в жизни такие скорби, которые не каждому выпадут. Родом из алтайского села Колыванское, он ребенком пережил раскулачивание, когда сотни семей были брошены на заведомую погибель в глухую тайгу, без всяких средств к жизни. Фронтовик, защитник Ленинграда, награжденный боевыми орденами и медалями, он знает цену труда с малых лет, труда земного и труда духовного. Он возрастил достойный плод, вырастил троих сыновей священников. Отец Валентин Бирюков говорит о нем наместник Московского Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. Отец Валентин и в преклонных годах сохранил детскую веру.
остался открыт чистым сердцем и Богу, и людям. Милые детки, милые люди Божии, будьте солдатами, защищайте любовь небесную, правду вечную. Эти слова отца Валентина, обращенные к нам, можно поставить эпиграфом к его книге. Простоту веры ощущаешь сердцем. Чистые, бесхитростные на первый взгляд рассказы протоиерея Валентина, рассказы, как он сам их называет, для спасения души. Но через эти иногда обыденные, иногда потрясающие истории на нас изливается великая любовь Божия. У отца Валентина особый дар — угадывать в других людях простоту веры, свойственную ему самому. Самые запутанные вещи объяснять бесхитростным чистым сердцем. Не будучи богословом, он находит нужные слова и для протестанта, и для заплутавшего грешника, и для высокоумного атеиста. И слова эти часто трогают душу, потому что сказаны из глубины удивительно верящего и любящего сердца. Во всех рассказанных им историях ощущается стремление души к Царствию Небесному, неустанное искание его. Потому в рассказах и о самых тяжких скорбях не угасают надежда и упование на Бога. Дорогие братья и сестры, в издательстве «Даниловский благовестник» вышел дополнительный тираж книги протоиерея Валентина Бирюкова «На земле мы только учимся жить. Непридуманные рассказы». Книга издана в мягком переплете, в ней 136 страниц.
Наша программа подошла к концу. Пока прощайте, пребывайте с Богом.
Ответы на вопросы. У микрофона протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогой отец Александр, правильно вы говорите, что большая часть СМИ и телевидения в нашей стране только и заняты тем, что учат греху как нормальной жизни. Они делают все, чтобы прельстить не только не знающих Бога людей, но, как сказано в Евангелии, если возможно, и избранных, то есть верующих. А что имеют православные? Какие у нас возможности? Что зависит лично от меня? Как могу я помочь другим, о ком болит сердце? Петр Лаптев, город Можайск. В этих обстоятельствах очевидно, как никогда возрастает наша личная ответственность. Потому что и нас сегодня враг может искушать более чем когда-либо, чтобы и мы поневоле действовали заодно с врагом. Похвально, когда наше сердце болит о других. Послушайте, что говорит в Евангелии Христос. Помочь другому — заслужить вечное воздаяние. Но Господь предупреждает, что заставить немощного брата споткнуться, удержать его от делания добра или подтолкнуть к злу — заслужить вечные муки. Страшен грех, но научить другого греху несравненно хуже. Тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Наказание его будет велико. Быть брошенным в море с жерновным камнем на шее значит не иметь надежды на спасение. Господь говорит, что его последователи должны остерегаться погубить свою душу. Горе нам, если наша рука или глаз или нога соблазняет нас на грех. Это значит, если грех становится для нас тоже дорогим, как глаз или рука. Если что-то дорогое становится грехом, или грех становится дорогим, мы должны расстаться с ним или расстаться со Христом и доброй совестью. Что заповедует нам в этом случае Господь? Вырви твой глаз, отсеки твою руку и ногу. Ампутация больного члена с помощью хирургии – порой единственный способ спасения жизни. В духовной жизни может произойти то же самое. Церковные каноны предупреждают нас, что бывает порой необходимо исторгнуть еретика или откровенного нечестива из общения церкви, чтобы сохранить все тело церкви чистым. Но это относится также к личной жизни каждого. Отсечь греховную привычку, оставить греховные наслаждения, отказаться от сомнительной дружбы, ради того, чтобы остаться христианином, послушным воле Божией. Даже если грех стал привычкой, второй природой, это может быть болезненно, как хирургическая операция, это может казаться отсечением части нашего тела. Но если мы хотим познать истинную жизнь, подлинное счастье и мир, мы должны расстаться с грехом. Надо, чтобы часть, угрожающая гангреной, была ампутирована ради сохранения целого. Это необходимо сделать. Исторгни с корнем любимую страсть. Распни твою плоть со страстьми и похотьми. Плоть должна уцеломудриться, чтобы мы могли войти в жизнь в Царство Божие. Даже если, оставляя грех, мы чувствуем себя хромыми и увечными, мы должны сделать это. Наши увечья будут знаками нашей принадлежности Господу Иисусу Христу, и в будущей жизни, как у мучеников, откроются ранами чести и славы. Как опасно с легкостью отнестись к предупреждениям Христовым. Вопрос предельно прост. Либо грех должен умереть, либо мы. Если грех будет господствовать над нами, мы с неизбежностью погибнем от него. Какой ужас исходит от этих трижды повторяемых Спасителем слов, где червих не умирает и огонь не угасает. Угрызение совести грешника — червь, который не умирает. Гнев Божий, изливаемый на нечистую совесть — огонь, который не угасает. Страшно впасть в руки Бога живого. Еще древние языческие философы говорили: наказание нечестивым — жить вечно, вечно умирая. Гнушаясь словом растления уже, мы должны питать свою душу словом жизни. Мы должны иметь в наших душах соль благодати, так чтобы и наше слово было с благодатью и солью, и никакое слово гнилое не исходило из уст наших. Оно должно быть отвратительно для нас, как зловонная пища. Эта соль благодати будет хранить нашу совесть и наше общение с другими чистыми, так что мы не соблазним никого из малых сих ко греху. Мы должны не только иметь эту соль, но всячески удерживать и хранить ее в себе. Ибо если соль потеряет свою соленость, чем мы ее поправим? Кто не будет осолен солью божественной благодати, осолится огнем. Однако Господь говорит, что никто не может избежать этого огня, но одно его действие — вечной гибели, а другое — в очищении себя среди искушений, которые Господь обозначил до этого как необходимую хирургию. Никто не избежит совершенно этого огня, потому что наш земной путь — скорби и смерть. Но и смерть — тупик, и смерть иная — переход к истинной жизни.
Вы слушали ответы на вопросы, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, в период с 12 по 18 сентября нынешнего года в Севастополе и Херсонесе проходила 6-я международная конференция по церковной археологии «Херсонес. Город святого Климента. Дорогами святых». Доклад представил на этой научной конференции старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, постоянный автор нашей радиостанции Сергей Алексеевич Беляев. Мы предлагаем вашему вниманию фрагменты этого доклада, который Сергей Алексеевич прислал по электронной почте. Он называется «Жития епископа римского Климента, надежный и достоверный источник о его пребывании в Херсонесской ссылке». Этот доклад представляет собой новый взгляд на проблему достоверности житийных текстов. В процессе работы были собраны все житийные тексты, связанные с именем святителя Климента и Папы Римского. Многие источники были впервые переведены на русский язык. Все материалы были текстологически прокомментированы. Также впервые появилась возможность установить генетическую связь между текстами и определить хронологию текстов. Итак, представляю вам Запись доклада Сергея Алексеевича Беляева «Жития епископа Римского Климента» – надежный и достоверный источник о его пребывании в Херсонесской ссылке.
Я выбрал для доклада один вопрос. Вопрос о том, о каких церквах, якобы построенных епископом Климентом в Херсонесе, идет речь. Что подразумевается под словом «экклесия»? На основании проделанной работы можно утверждать, что нет никаких сомнений, в обычном случае таких сомнений не дает исследование текстов, речей, связанных с именем епископа Климента, сомневаться в его пребывании и мученической кончине Херсонесе. Могу только добавить о том, что те греческие житийные тексты, которые и известны, которые сейчас я поднял, они очень точно описывают херсонесскую топографию. И несмотря на уверение некоторых исследователей, это можно утверждать, и совершенно ясно, что если не целиком, то в значительной части они созданы в Херсонесе, если не совсем современниками, то достаточно близкими по времени. Это первое. И второе, отрицание пребывания епископа Римского Климента в Херсонесе в основном базируется на якобы фантастических сведениях, которые сообщаются в текстах о строительстве там, 75 или 80 или 80 с лишним церквей в Херсонесе, причем церковь подается как специально построенное здание. И именно об этом идет речь, и идет речь именно о строительстве, новом строительстве, это первое. И второе о том, что епископ Климент каждый день крестил по 500 человек. Но цифры здесь могут быть крещаемых разные, но я, чтобы к этому вопросу о числе крещаемых больше не возвращаться, это было бы темой моего потом специального доклада. Я только скажу об одной вещи здесь, а именно о том, что перевод, что крестил каждый день, он не точен. Здесь идет речь о том, что он крестил в определенный день. А известно, что крещение в Древней Церкви совершалось, но в определенные дни. Так что здесь еще надо поработать над аналогиями, над текстами, но смысл общий. Так вот, теперь можно совершенно в категорической форме утверждать, что эти утверждения совершенно беспочвенны. Дело в том, что слово «экклесия», оно в новозаветных, в евангельских и в христианских текстах вообще появляется не впервые. Это хорошо известное в классическом греческом языке, в древней Греции слово, и оно означало «народное собрание». Причем не просто собрание, а собрание, созданное, ну, если говорить современным языком, по приказу, по призыву администрации. Только. И чтобы не быть голословным, сошлюсь на статью в знаменитой энциклопедии Павла Весова «Реальная энциклопедия», где только употребление слова «клесии» в античных текстах дано 26 страниц в двух столбах, с мелким шрифтом. Только там. То есть это чисто античное слово, и которое никакого отношения к зданиям не имеет. Это идет всегда речь о собрании и народа по каким-то поводам. И вот в этой статье Павла Весова разбираются те конкретные ситуации, когда часть собрания или собрание может называться экклесией. Английский ученый Кэмпбелл обратил внимание на специфику этого слова и в своей статье «Слово церковь» в новозаветной литературе или в евангельских текстах, я думаю, он пишет о том, что экклесия относится только к тому моменту, когда народ реально собран в одном месте. То есть, когда вот они на Афинской горе, они экклесия. Как только они Афинскую Агору покинули, они перестали быть эклесией. Значит, античная традиция никак и никогда и нигде не связывает слово «эклесия» с каким-либо зданием. Так что то, что кто-то связывает, это чистой воды фантазии этого человека. Второе, если можно сейчас еще Георгиевского. Ветхозаветных текстов и в переводе ветхозаветных текстов в своей греческой септуагинте много раз употребляется слово «экклесия». Но опять-таки в статье, вот, которую вы сейчас видите на экране, это очень хороший автор, приват-доцент Петербургского университета, очень крупный эволюционный гибраист, потом оказался в эмиграции в Югославии, и статья это взята из югославского эмигрантского издания. Он пишет, что слово «экклесия» соответствует еврейскому слову «кадал», то есть по ветхозаветным текстам это собрание Божьего народа. И вот в этой статье это все в деталях проанализировано. И никакого отношения, опять-таки, ветхозаветная греческая традиция в лице Септуагинта не связывает слово «экклесия» с созданием. Это просто новоопределенный вид собрания народа и только, никакого отношения к зданию не имеет. И уже если говорить об христианском употреблении этого слова, то тут самое, я думаю, что для убийственное значение для тех, кто утверждает, что епископ Климент построил 75 церквей, именно построил 75 церквей как здание, являются слова Спасителя, приведенные евангелистом Матфеем в 16 главе, что «Созижу церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Причем здесь буквально житийные тексты повторяются эти слова и в смысле употребления глагола «ойкомодео» и того существительного, на которое распространяется действие этого глагола. «Ойкомодео тес экклесия», то есть «созижу церковь». И идет речь, как вы понимаете, не о постройке, никому, даже самому большому фантазеру, не придет в голову приписывать Спасителю, строительству какой-то реальной церкви, как здание. Дальше пойдут эти тексты различных авторов, которые говорят о употреблении этого слова в новозаветных текстах, в текстах Священного Писания, в Писании мужей апостольских, и нигде не идет речи о здании. Причем здесь слово «экклесия» церкви, оно одно применительно к самому широкому, к самому разнообразному объему, скажем, этого слова. Экклесия – это церковь и вселенская церковь, это и поместная церковь, и это и домашняя церковь. Дальше сейчас будут показаны тексты и исследования, где говорится, в каких местах в первые века христианства совершались богослужения. Они никогда не совершались в синагогах. В синагогах только как и Спаситель, так и первое время апостолы проповедовали, но не совершали христианскую молитву. Но когда такие праведные иудеи стали своих не единомышленников, а своих соплеменников христиан стали гнать, стали преследовать, тогда и проповедь в синагогах прекратилась. И начиная с учеников Спасителя и на многие другие поколения, основным местом встречи для молитвы стали частные дома. И вот сейчас пойдет, будут показаны исследования и тексты, которые свидетельствуют об этом со ссылками на новозаветные сами тексты и на писание мужей апостольских, и это в основном дома. То есть не в основном, а только дома. По отношению к домам, но это будет дальше, никогда, или практически никогда, слово «церковь», то есть «экклесия» как место, не употребляют. Есть одно только место, это в Деянии апостолов, глава 11, стих 26, где идет речь о том, что апостол Павел и обращенное им христианство антиохийцы собирались в течение года с небольшим в одном доме. И здесь можно понять, что место собрания, хотя это так же, как и во всех остальных случаях, это ойкос, или как в традиционной литературе писали икос, но это комната, ойкос в жилом доме, можно понять, что она обозначалась как церковь. Церковь воспринималась как церковь. Но это одно из немногих зданий, таких мест, где такое восприятие этого слова возможно. И во всех остальных случаях имелись специальные термины для обозначения мест молитвенного собрания христиан. На этот счет имеются две специальные статьи. Одна работа 30-х годов Франца Дюргера, опубликованная в антике Унтрихтенком. И вторая работа относительно современной исследовательницы, это 60-е годы, опубликованная в журнале «Ветерес Христиан».
Если до недавнего времени приходилось всецело доверять только текстам, и люди 19, 20 и уже 21 веков не имели, то есть не было возможности увидеть такие домашние церкви, то последние десятилетия, может быть, даже последние полстолетия были обнаружены при археологических исследованиях те дома, те помещения, в которых первые христиане собирались для молитвы. Самое известное и в полном смысле слова уникальное – это помещение в Геркуланаме. Как известно, Геркуланум погиб при извержении вулкана Везувия в августе 79 года по Рождестве Христова. И в отличие от Помпеи и Стабия, он был не только засыпан пеплом, но и покрыт 10-метровым слоем раскаленной лавы. Это стопроцентная гарантия того, что с момента извержения Везувия и до того момента, когда тот или иной памятник был раскопан современными археологами, рука ни одного человека не касалась ни одного предмета в раскрытых лавой домах и засыпанных пеплом. Это практически 15-20-метровый слой иногда. Так вот, там в 1938 году на одной из улиц был раскопан двухэтажный дом, который получил название «Дом 200-летия», ибо в этом году исполнялось 200 лет со дня начала раскопок в Геркуланаме. И на втором этаже этого дома была обнаружена маленькая комната размером 3 на 4 метра. Около одной из стен этой комнаты находился столик, который можно было интерпретировать как престол, а над ним в стене была выемка под крест в форме буквы «Тау». И сам крест не сохранился, но его форма, она в стене очень хорошо сохранилась и очень хорошо видна. И этот крест закрывался ставнями, от которых сохранились только петли для их навешивания. И те археологи, которые раскопали, и все современные исследователи единогласно восприняли эту комнату, восприняли открытие этой комнаты как свидетельство, как подтверждение новозаветных текстов о том, как молились и где молились первые христиане. И здесь, тем более, есть все основания утверждать, что они были, ибо согласно деяниям апостолов, апостол Павел был в городе Путеолы, который находится в 10 километрах от Геркулана. Прямых свидетельств о посещении апостола Павла Геркуланом нет, но Путеола – это 2 часа ходьбы, и нет никаких оснований не доверять предположениям тех исследователей, которые предполагают, что апостол Павел из Путеола заходил и в Геркулан. Также известны несколько домашних церквей или титулов в Риме, которые датируются рубежом 2 и 3 веков по Рождестве Христову. И нельзя пройти мимо одной из самых выдающихся находок ранних христианского времени. Это молитвенный дом в Дур-Эрбе. Дур-Эрбе – это город на берегу Ефрата. Известно, что он погиб в 240-х годах, был разорен, был сожжен. По предположению тех исследователей, которые копали, а это в том числе и русский исследователь Михаил Иванович Ростовцев, этот храм построен в конце 220-х, в начале 230-х годов и погиб в 40-е годы того же века. То есть это опять-таки бесспорное в хронологическом отношении, то есть в таком, хронологии постройки, хронологии гибели здесь сомнений не вызывают. И, наконец, более поздние находки – это молитвенные дома в Салоне, это современный Сплит в Хорватии, это дома церкви в Аквилее и еще в некоторых местах. Так что на наши дни, на начало 21 века имеется такое полное совпадение свидетельств письменных источников, и это прежде всего новозаветные тексты и тех зданий молитвенных, которые были обнаружены в результате недавно проведенных археологических исследований в разных местах античного мира. Теперь встает вопрос, какие же церкви епископ Климен создал в Херсонесе. В последние годы исследователи очень много пишут о домашних церквах, или как звучит по-немецки «Хаускирхе», и подобные по смыслу выражения имеются во всех других языках. Это, если судить по тому, как и кого обращали и сами апостолы, и их ученики, в основе такой домашней церкви лежит конкретная семья с ближайшими родственниками, друзьями и знакомыми. Это и есть домашняя церковь. И вопрос встает, какие же церкви епископ Климент создал в Херсонесе, и что стоит искать при археологических исследованиях этого города. Конечно, согласно текстам, согласно житийным текстам епископа Климента, в Херсонесе под словом «экклесия» следует подразумевать, иметь в виду именно такие домашние церкви. И таким образом общий вывод можно сделать такой, что за полгода или год своей проповеднической деятельности, своей миссионерской деятельности, своей апостольской деятельности в Херсонесе епископ Климент обратил веру христианскую 75 или, по другим источникам, 80 семей и их ближайших родных и друзей. И именно такие объединения, такие общины верующие исследуют подразумевать под словом «экклесии», которые упомянут в тексте. И таким образом нет никаких оснований видеть в житийных текстах епископа Климента, в тех разделах этого текста, которые повествуют о его ссылке и мученическом кончине в Херсонесе, каких-то противоречий, каких-то недоумений и неясностей, которые бы давали хотя бы малейшее основание сомневаться в достоверности тех событий, которые описаны в этих текстах. И таким образом известные ныне житейные тексты являются очень-очень надежными, очень верными и очень ценными источниками для изучения ссылки епископа Климента в Херсонесе и его мученической кончине там.
В нашем эфире прозвучал доклад старшего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук, постоянного автора нашей радиостанции Сергея Алексеевича Беляева «Жития епископа римского Климента надежный и достоверный источник о его пребывании в Херсонесской ссылке. Напомню, этот доклад был прочитан Сергеем Алексеевичем на конференции, проходящей с 12 по 18 сентября в Севастополе и Херсонесе, под общим названием «Херсонес. Город святителя Климента. Дорогами святых».
В эфире радио «Радонеж».